Уважаемые братья и сестры, в нашей студии ведущие программы Православного радио «Воскресение. Время молодых» член Координационного совета приходских молодежных объединений Игорь Хмара. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также алтарник храма святого великомученика Георгия Победоносца Даниил Беженар.
Здравствуйте.
Сегодня хотелось бы побеседовать с вашим гостем, если позволите нам и всем радиослушателям поприсутствовать на этой беседе, потому что, как мы узнали до эфира, Даниил крестился год назад всего. Взрослые часто думают, как же удержать молодых в храме, как им идти ровно по этому пути, по которому они пошли после крещения.
Абсолютно верно, да. Даниил крестился практически год назад, и очень удивительно, что в свои 13 лет он как раз, хотя в это время многие церковные подростки, как раз подростки, дети, выросшие из церкви, пытаются отходить от нее, он, наоборот, как-то приходит в церковь и занимается вот как раз алтарнической деятельностью. Поэтому, вот, Даниил, хотелось бы задать тебе несколько вопросов. Вот прошел уже год после твоего крещения, более того, ты за этот год успел сделать очень многое, то есть ты уже вошел в алтарь, начал прислуживать за богослужением и так далее. Можешь вот как-то изложить кратко события вот этого года по степени значимости для тебя? И что для тебя уже стало вот именно такое вот служение церкви в алтаре?
Самое начало – это, естественно, то вообще, как я пришел в храм. Ну, до этого не часто в храм ходил. Потом вот это было в конце марта прошлого года. Потом через месяц я крестился, а даже до крещения я уже тогда у меня возникло такое рвение быть алтарником. Угу. Вот. Ну, отец Александр, настоятель нашего прихода, сказал, что будет видно все к осени. Ну вот, и к осени я в конце апреля крестился, вот до осени я вот готовился активно. Угу. Учился читать на клиросе, изучал вот эти вот закон Божий, правила поведения в алтаре и прочее. Дальше начал потихоньку прибирать в алтаре, ну, ввели уже все. Потом уже начал присутствовать за литургией, и потом уже научился служить ее самостоятельно.
Ну, вот а какое место в твоей жизни занимает вот именно алтарническое послушание? Потому что на самом деле это только для многих так внешне кажется, что вроде все замечательно, там ходишь в таких красивых вроде одеждах, выносишь свечи торжественно на богослужении, но мало кто знает, что деятельность алтарника, она сопряжена со многими трудностями, такими как и нагрузками, такими как та же уборка алтаря, которая занимает очень многое, долгое время, потому что там приходится зачастую очищать и воск тот же самый, который там не так-то просто порой вычистить и так далее. И какое место вот в связи с этим, как бы всем, занимает алтарническое послушание в твоей жизни?
Ну, точно какое место сказать не могу. Наверное, это сразу после... Первое место, конечно, это у меня вера, причастие, Бог, вот эти первые места. Угу. А это занимает сразу после этого, то есть перед школой вот этими мирскими заботами, то есть нечто среднее между вот этим всем.
Ну, тогда возникает закономерный вопрос, почему? В школе как бы там общение, все такое, а здесь труд, и почему он стоит вот перед школой, вот на этом втором почетном месте?
Как ты только что сказал, во-первых, это почетно, во-вторых, вот это вот рвение.
То есть, получается...
Ну, в школе у меня как-то не складываются вот эти вот все обстоятельства.
Какие обстоятельства?
Ну, вот то, что... Друзья не православные, ну, то есть с ними, как бы, не могу сказать, что мне с ними шибко интересно, вот. Не нравится то, что я вхожу в храм им, вот. Ну, вообще, вот, всегда каждый день думаю уже поскорее бы вот так в храм.
А то есть именно, как бы, им не нравится, что ты православный, именно круг, твоих круг интересов им не нравится, или тебе не нравится то, о чем они говорят?
Нет. И то, и другое, а им вообще не нравится вообще то, как я изменился. Например, я уже практически перестал с ними общаться, потому что их общение заключалось в том, что куда-нибудь сходить, там, нахулиганить или еще что-нибудь.
А так, сколько лет тебе, Дани?
13.
То есть до 12 лет ты поддерживал эти интересы?
Да. Я был, ну, можно сказать, хулиганом даже.
В чем проявлялось?
А что сейчас, вот, да, что, чем сейчас школьники современные занимаются?
Современные школьники, они разные.
Ну, ваша компания?
Наша компания, она хулиганы. Ну, моя вот старая компания хулиганы. Но у нас есть и нормальные мальчики, но их очень мало.
А в чем проявлялось ваше хулиганство?
Тоже, можно сказать, катание на хвосте или еще что-нибудь. Вот это вот такое.
То есть на трамваях, да?
Да, могло.
Но это, наверное, самое безобидное, да?
Да, не самое безобидное.
Ну, это серьезно, да.
Да.
И получается, именно после твоего крещения, именно после твоего вот ввода в алтарь, ты начал активно изменять эту жизнь, именно поэтому сейчас у тебя не строятся отношения с твоими одноклассниками.
Ну, да. Ну, я, во-первых, не стал принимать уже участие во всех этих, мягко сказать, мероприятиях.
Слушайте, ну это какое-то серьезное должно было быть преображение, потому что я думала, ребенок просто с детства воцерковлен и... Ну, не то, что с детства, но, по крайней мере, не участвовал в хулиганских компаниях. А тут получается, что до 12 лет вот такая жизнь, а после 12 уже совсем другая. Что это, как это было?
То есть, как я вообще перешел? Да. В Бога я верил всегда, никогда вот сомнений не было, но то, что я вот был в этой компании, все такое, мне никогда не казалось плохим. Одним словом, мне даже казалось это классно, может... А потом, ну, просто, не знаю, почему, я иногда даже ходил в храм, редко, правда, очень, раз в несколько месяцев.
Сам по собственной инициативе?
Ну, нет, с друзьями могли зайти, ну, с другом, с одним могли зайти, остальные, им там скучно, им ни к чему они говорят, вот, с одним другом могли зайти. А просто в один прекрасный момент, ну, как так получилось, что вся, со всей компанией действительно я потом, мы поссорились с главарем этой компании, я, естественно, поссорился со всей компанией, мы гуляли с одним моим таким другом, и, ну, просто стало как-то скучно, хотелось чего-то нового, вот такого изменения. У нас было такое занятие, то есть мы шли, куда глаза глядели, то есть чтобы найти что-то новое. Мы пошли точно так же, и совершенно не знаю почему, мы решили пойти по той дороге, я свернул, думаю, ну, сейчас, ну, не знаю, как-то повело, вышел на храм, решил зайти, а он еще там... Казалось, что он еще закрыт, так как там везде стояли леса, вот, всякие стояли лестницы, вот это вот. Но я думаю, Дима говорит, Данил, я немножко побаиваюсь, давай, ну, не пойдем там, рабочий, мальчик, ну, и что сделают? Хотим зайти. Зашли, нас там напоили чаем, вот, рассказали все. Там были повар и работница лавки.
Это в храме Георгия Победоносца?
Да, вот, напоили чаем. Ну, поставили свечки. Меня удивило вот еще вот доверие даже то. У них закончилась жидкость для мытья посуды после нашей кружки, вот. И они нам дали деньги и сказали, мы вам верим на честном слове, сходите, пожалуйста, в магазин. Мы, естественно, пошли, вот. Но меня удивило вот это вот, то, что вот это вот доверие, ихняя вера, и сам что-то меня, что-то остановило. Потом я, когда уходил, я спросил, когда у вас служба? Мне сказали, что там есть... Добровольцы, ну, будет постепенно молодежь собираться, служба следующая завтра. На следующий день я пришел на службу и поговорил с отцом Александром, и так вот остался в этом храме.
А поговорил с отцом Александром, это что-то судьбоносное тоже было для тебя? Ты важные вещи услышал?
Просто я пришел, я даже немножко боялся вот священников. Ну, не то, что боялся, так страх, что-то такое, как бы неземное. Вот, когда она говорит, сейчас подожди, она его позвала, вот, мы с ним поговорили, ну, он сказал, что будет молодежь, скауты вот эти, ну, по скаутской методике, мы их скаутами называем, будут собрания вот эти всякие, организовываться отряд, добровольцы, вот, помощь всем этим. Ну, меня вот, как я говорил, уже остановило в храме, я так остался там. Потом начал все познавать уже.
Ну, а ты понимаешь, от чего вот там друзья недовольны тем, что ты остался в храме, что сопротивление идет внутреннее, да, духовное, вот эта война, она продолжается за твою душу. Ты это понимаешь, и как бы, ну, естественно, то есть с тобой же и священник разговаривает.
Ну, да.
То есть вот человек маленький, все равно, мне кажется, 13 лет – это невероятно, что-то такому оказывает сопротивление, такому напору мира.
Ну да, действительно. Ну, друзья на меня злятся в основном, потому что мое поведение вот это вот изменилось. Вот.
Обвиняют его в том, что он стал культурным и так далее.
Но ты пока не пытаешься им что-то объяснять, еще как бы рано, да, не сможешь ты их уже...
Ну, если задают вопрос, я, естественно, объясняю. Но когда они начинают уже над этим ответом шутить всяко, я отворачиваюсь, говорю, извините, ребята, я пошел. Все. Вот. Доходили случаи даже уже крайне до драк. Но сейчас все более или менее уладилось уже, все привыкли, потому что ко мне.
Вот еще расскажи, пожалуйста, про то, как ты не только воцерковился, но и попал в алтарь. Как произошел этот момент также перехода?
Это произошло совершенно неожиданно. Ну, я вообще не знал. Просто вот это неизвестное с Александром сказал, к осени будет видно, все. Ну, к сентябрю. Я думаю, вот уже август потек, вот к празднику Преображения я на сплаве тогда был. Вот, мы с 12 по 19, по 18 сплавлялись, с 11 даже по 18, 7 дней сплав был. Вот, в конце сплава так получилось, что меня скинули в воду. Отец Александр потом начал меня утешивать, что если я дал себе слово, что если вот ты выдержишь сплав, потому что многим он не нравится, трудности, а мне наоборот радость. Мне вот даже сейчас очень хочется еще раз. Он сказал, я тебе на Преображение пущу в алтарь. Ну вот идет всеночное бдение вечернее, уже перед праздником Преображения Господне. Вот оно закончилось. Задумался такой, что-то не ввели. Ну, завтра ведут. В детской комнате сижу, потом меня позвали, завели, объяснили самые вот эти главные правила, которые я уже знал. Ну вот, и с этого момента, со следующего же дня я начал первую службу, послужбу, там возжигать лампадки, все чистить. А потом через, где-то приблизительно через неделю уже пустили на службы. Вот так началось все.
Но как бы в алтаре тоже же есть определенные вот различия. То есть там есть пономари, которые там в стихарях ходят, есть которые без стихарей, стихарь как некая награда и так далее. И вот расскажи о том, вот как ты действительно смог получить вот такую награду определенную даже уже для такого возраста, стихарь.
То, что я хоть пусть не блестяще, но изучил литургию, ну вот, то, что требуется, то есть уже смогу самостоятельно с ней справиться, ну, без других пономарей, то есть один. Вот. Может, это. Ну, и просто вообще мое вот это вот желание как-то завели разговор. Вот.
Вообще расскажи о том, как это случилось, потому что это тоже не менее интересная история.
Вот эта вот история продолжалась около месяца. Ну, просто я долго о нем мечтал, просто так хотелось. Может, это уже вот первый знак отличия, первое твое облачение. Хотелось. Ну, с отцом Александром поговорили, он сказал, владыка Кирилл к нам 18 числа приедет, будет служить литургии прежде священных даров, и тогда я вот попрошу, чтобы он тебя благословил. Ну, вот он приехал, уже стихарь вот тогда достали для меня. Он приехал, нас с Игорем подвели, вот, и владыка благословил нас.
Причем даже неожиданно, потому что.
Да, это было настолько неожиданно, да. Я думала, это как-то будет тихонечко, может, после службы пойдет. А так резко просто я пошел к алтарю, вот позвонил перед его приездом, пошел к алтарю. Мне сразу так резко сказали, иди бери стихары. Такая радость сразу стала.
Да, и посередине храма благословили.
Да, потом есть еще владыка благословил меня всю литургию за жезлом стоять. Это было буквально
вот
неделю назад.
Дальнейшее твое, вот скажем так, развитие вот, по пути вот этого церковного служения, каким ты видишь свое будущее?
Свое будущее я вижу, у меня есть мечта, это стать священником, поступить в духовную семинарию. Ну, прежде всего, конечно, духовное училище, вот это вот. Так что я вижу свое, не то, что вижу, мечтаю быть священником в будущем и посвятить всю свою жизнь вот этому служению Богу.
Это, конечно, очень хорошо, но все-таки вот изначально мы задавали вопрос о том, что это вот такое развитие внутрь, как бы внешнее происходило, да? Но вот твое отношение, может быть, именно вот к алтарному служению и так далее, вот именно внутреннее, развитие твоих взглядов, вот как оно происходило?
А вот по поводу алтаря мне всегда почему-то докрывался это, потому что я...
То есть, грубо говоря, объясни нашим радиослушателям, что там такого особенного? Почему вот как бы ты именно захотел пойти в алтарь? То есть не проще ли вот стоять в храме, молиться?
Ну, в алтарь я, вот я захотел туда попасть, потому что что-то хотелось как-то послужить церкви. И вообще алтарь, то есть это, ведь в церкви каждый вот прихожанин, мирянин, вот кто трудится вообще во благо, то есть он что-то, естественно, Богу вот это вот. Вот. И вообще ради вот этого, может, покаяние за то, что я раньше плохим был. и как изначально стадия моего служения, то есть.
То есть тебя алтарь именно привлекал в качестве покаяния или что?
Ну, покаяние, естественно, но еще...
Деятельного служения.
Да, наверное. Не буду скрывать еще вот это вот красиво, ну, вот это, что-то вроде почета вот это. Ну, вообще, просто почета? Хотелось. Ну, не то, что почета.
То есть красота вот именно облачений и прочего-прочего-прочего тебя привлекала?
Еще вот это вот, то, что я могу трудиться вообще в алтаре Божьем.
Мне кажется, это вот как дети хотят стать солдатами или вот теми, кто стоит в почетном карауле. Угу. Ну, в том числе, как я поняла. То есть это и служение, это и ну, какое-то ощущение вот это, да? Честь. Что ты, тебе честь оказана.
Так. Да, и вообще алтарь ведь это место особого присутствия Божия.
Там ближе ведь, к Богу хочется
да,
быть.
Ближе к Богу. И вообще вот там вот это... Конечно, был страх, благоговение. И сейчас остается вот это вот то, что там Бог, там все вот это вот. Хочется там чем-то помогать, чтобы уже... То есть та же литургия, вот когда присутствуешь в алтаре, это тоже... какое-то особое чувство вот это вот.
Понятно. Но ведь, как говорят многие священники, литургия, после литургии должна быть еще одна литургия, да, то есть участие в каких-то делах прихода, общины, в том числе и молодежной общины. Как ты реализуешь вот это? То есть, грубо говоря, ты только приходишь на богослужение и уходишь? Или ты чем-то помогаешь, помимо вот алтарнической деятельности, приходу, и там ходишь на молодежку, к примеру, и так далее?
Ну, я... занимаюсь в добровольческом отряде, езжу на сплавы, походы, хожу на молодежку, вот. Ну и просто что-нибудь делаю в храме. Ну, это не то, что помощь, просто вот так вот с друзьями своими из воскресной школы, с молодежки могу там проводить время как-либо.
Получается, что пока что у тебя преобладает вот эта образовательная функция, то есть ты пока только узнаешь, пытаешься узнать о христианстве, потому что молодежка это тоже, по сути, вот такая образовательная вещь. То есть вот такого помимо алтарного служения еще вот там служение.
Ну, 13 лет, наверное, еще как-то вот все равно рано еще, мне кажется, нет.
Ну, может быть, рано, но как бы в определенной степени вот рвение там, помочь старушке.
А мне кажется, у него наоборот деятельное больше желание. Я вот как раз хотела об образовании спросить. Угу. Вот появилось желание там прочитать каких-то авторов, может быть, читать побольше.
Нет, но я всегда читал как можно больше. То, что даже я научился читать в 4 года. Я
вот всегда, тоже момент
всегда любил читать, хоть я мог быть хулиганом, но я любил читать.
А вот какой жизнь. Круг литературы ты читал? И особенно какой ты круг литературы начал читать после крещения?
После крещения я читал в основном закон Божий. И вообще православную литературу, но особо понравились мне это вот рассказы священников. То есть я хотел стать священником и хотел как можно узнать из рассказов самих священников, как они живут, их служение, вот истории вообще. И читал, вот нравится. А до крещения вот это вот, в основном я еще и фантастику люблю, вот такую вот, такие как Перси Джексон или Гарри Поттер. Толстого даже уже читал.
Толстого?
Да.
Ну, вот культурный уровень нашего будущего священства, он, наверное, как я понимаю, будет достаточно высок.
Да, тем более.
Потому что раз тяга к чтению, духовная литература. Просто когда начинаешь читать духовную литературу, уже светскую не очень хочется. А все равно, наверное, надо классику потом, когда время придет,
конечно, да.
Изучать.
А ты вот сейчас читаешь какую-то светскую литературу?
Светскую литературу? Ну, пока я повторно перечитываю Перси Джексона. То есть я еще, помимо того, что читаю книги, мне хочется еще повторно их перечитать. Я прочитал это даже и с так как и с духовными, православными, вот так и со светскими. Мне кажется, у каждого такой раз прочитал книгу, почему-то хочется ее еще раз прочитать, еще раз окунуться вот в эти вот события.
А вообще с учебой как?
С учебой нормально. Правда, иногда тройки бывают, но вот стараюсь.
А учителя довольны тобой? Вот они знают о том, что ты православный, воцерковленный человек?
Ну, кто как. Кому безразлично. Кто атеист, а кто православный, кто там, вот учитель по ИЗО, Екатерина Анатольевна, нам даже книжки православные дает, она прихожанка храма. Еще есть начальных классов учительница православная, а одна там есть учитель, что-то вроде атеиста, то есть она не верит в Бога, у нее вот эти вот коммунистические предпочтения вот остаются все.
Ну, переубедить тебя никто не пытается, то есть все-таки...
Нет.
Демократические принципы соблюдаются. Кто во что верит, тот и верит, да?
Да.
А вообще в школе основу православной культуры дети изучают?
Их изучают со второй половины четвертого класса и в первой половине пятого класса. У нас изучали, у нас был модуль такой, выбирали основу светской этики, там, основу православной культуры.
Ну и что выбрал-то народ?
Светскую этику.
Почему?
Кто-то выбрал православную, но я тоже выбрал светскую этику, потому что выбрали ее все.
Ну вот, здрасте.
А, ну, еще ислам выбирал, потому что много таких вот мусульман.
Он же в шестом классе, то есть...
Сейчас уже поздно. Нет, ну просто сейчас вот батюшки-то и жалуются, что почему-то православные выбирают светскую этику, и нам показатели-то все равно нужны по этому моменту, потому что...
Светскую этику там вообще культуру, там учат вот культуре поведения. Или еще чему-нибудь вот это вот.
А православная культура не учит?
Учит. Я не читала учебники по православной культуре, но думаю, что тоже учит. Но
вот когда станешь батюшкой, ты будешь школу какую-нибудь окормлять, потом замучаешься всем предлагать основу православной культуры.
И вообще основа светской этики – это как подготовка к изучению общества знания.
А, ну вот, пожалуйста, вот она еще одна из причин, угу. Что сейчас все переживают за то, что модуль выбирает светскую этику.
Да-да-да.
А оказывается, причин много, в том числе вот по...
В светской этике просто так кратко все описано, а общество знания мы каждому примеру светской этики разделяется и углубляемся под это все глубже.
Есть еще вот такие утилитарные причины того, что выбирают светскую этику в том числе. Угу. Хотя хотите поддержать батюшек, выбирайте основу православной культуры.
Это а сейчас уже поздно. Сейчас.
Ну, это я к нашим радиослушателям обращаюсь.
Да. Сейчас уже полтора года прошло, как я перестала изучать.
А вот в вашей школе положение дел вот как раз с верой, оно как обстоит? То есть, грубо говоря, много ли верующих людей? Может быть, даже верующих именно не в православном ключе, да, а в каком-то другом? То есть, там, мусульман, протестантов, католиков там, и так далее.
Мусульмане только.
Ну вот я считаю, что вот много мусульман, православные, то есть в школе не должно быть мата, не должно быть курения, все должны быть прилично одеты, потому что и та, и другая вера это предполагают.
Нет, ну в Бога у нас вера, всем том-то и дело, они верят, как я когда-то. То есть взгляд у всех одинаковый, у всех вот он есть и все нормально.
Угу.
А также и мусульмане, они вот он есть у нас и все. Нам без разницы, можем ругаться матом, курить, кататься на хвостах и вот эти все разбойничать. Вот это вот, совершать там еще что-нибудь. Вот это вот.
Угу. А то есть как бы вера стопроцентная, но не, ну, в смысле, по составу.
Что... Даже можно не стопроцентно, просто могут их одолевать когда-нибудь сомнения. Кто-то может плечами дернуть, кто-то соглашается, ну, я еще не встретил того, кто говорил, нет ничего.
Угу. Ну, кроме учителя.
Да.
Атеист.
Кто-то говорит, что я не знаю, есть ли Бог, но кто-то все это создал.
Угу.
Вот.
А вот именно церковленных людей практически нет, да?
Нет.
Ну, естественно, вот эта теория Дарвина, вы ее изучаете, да?
Нет еще. Изучаем.
Я немножко поправлю все-таки. Согласно синтетической теории эволюции от общих с обезьянами предков.
Изучаем. Но, как сказать, я в это уже не верю.
Ну, альтернативные там рассматриваются?
Ну, в это вот никто...
Кто-то думает так, а кто-то вот так.
Ну, кто-то уже практически никто не верит. Даже учителя говорят, это только один из доводов, мы сами еще не знаем.
Учебники продолжают писать,
да.
А никто уже...
Ну, я как скажу, вот я как бы тоже учился в школе, просто эти темы, это уже темы 8-9 класса, даже 9 класса. И там другим теориям происхождения жизни посвящен целый параграф в учебниках. То есть,
ну, у нас других теорий не было, у нас все было однозначно.
То есть там, ну, единственное, в чем минус, конечно, что как бы, то есть там идет один параграф, это учебники, один параграф в учебнике это теории происхождения жизни, а второй параграф это именно синтетическая теория эволюции, даже несколько параграфов. А вот остальные, они просто рассматриваются так обзорно, и примерно, знаете, как, то есть там сначала идет теория творения, что как бы вот Бог сотворил. А второе – это то, что жизнь образуется из грязных вещей там всяких. В средние века, то как считали.
Есть даже версия, что у нас инопланетяне первых людей принесли.
То есть рассматривается с такими вот, в контексте с такими. Естественно, что у детей и у учеников таким образом, ну, складывается несимметричное отношение просто.
У нас у учеников вообще какой-то кавардак, то есть они не понимают вообще, ну, сомнения. Ну, например, учителя учат, что мы из обезьяны, они все знают. Ну, может, ну, кто-то же нас отворил, не могла обезьяна превратиться в человека. Ну, и вот так вот сомнения, то есть с этого на это, с этого на это, с этого на это. Вот
мне
так
нравится, как мы теорию там материализма изучали, и тут недавно кто-то сказал, ну, простой же вопрос, на поверхности лежит материя, это реальность, данная в нам, нам в ощущение.
Классическое
вопрос,
определение.
Кем данная?
Да-да-да.
Вот. Вот мне так кажется, я сейчас посмотрела на историю вот этого воцерковления, да, и, может быть, Игорь со мной не согласится, все равно, как бы, координационный совет, вы все это видите, народ наблюдаете, как бы, масса знакомых, масса вот таких историй. Вот удивительное дело, вот мамочки могут там трястись с пеленок, водить в храмы, в воскресную школу, но вот эта теплохладность, она вот остается где-то в 13-14 уже в такой степени надоедает, и он уходит. А вот действительно хулиганы, так называемые, они неравнодушные, горячие парни, которые там неизвестно что творили, и говорят же, что и в Афганистане, и в Чечне героями были кто? Хулиганы. То есть, мне кажется, вот, вот эта жажда жизни, да, она как-то вот переродилась в нужном направлении просто.
Ну, я отчасти соглашусь, и здесь хотел бы просто, наверное, по поводу вашего примера с теплохладными людьми, ну, вот привести, наверное, одну цитату, что как бы вот в Евангелии как-то Господь сказал ученикам: «Не вы меня избрали, а я вас». Первый момент все-таки все равно при воцерковлении человека присутствует тот факт, что это Господь в определенной степени призывает. Вот как вот даже на примере Данила, ну, как вот они так вот брели-брели, да наткнулись на храм. А как вот так вот случилось, что именно в этом храме оказалось, что служит один из самых таких миссионеров нашего города, отец Александр Сандарев? А как оказалось, что именно в этот момент его встретили неравнодушные, скажем, работники там лавки, и которые чаем напоили и так далее? Столько вот этих совпадений. Но с другой стороны, вы правы, что здесь именно важно быть неравнодушным. Почему? Потому что уходят подростки из церкви от того, что они не ощутили здесь опыта вот этого богообщения, опыта познания Христа. А часто они не ощутили его, потому что отчасти их просто не научили алкать, да, там, блаженные, алчущие, жаждущие правды, те и насытятся. Их не научили этому. И казалось все благополучно, и поэтому они ушли, потому что не увидели здесь самого главного. А в случае как раз с хулиганами, которые постоянно ищут, и такие вот горячие, вот как апостол Павел тоже в свое время, который там сначала, если уж быть против христиан, так до конца, если уж быть христианином, то тоже до конца. Они вот ищут вот эту правду, а алчут и жаждут этой правды, и они находят ее. То есть это такой двоякий процесс.
Про облачение, про стихарь можешь сказать? Насколько мне известно, там же есть, которые символизируют раны.
Угу, да.
Это... ленты, они действительно символизируют потоки крови, которые...
А вот здесь вот не пройма, как правильно сказать-то? Вот. Мне здесь... говорили просто, что в стихаре это символизирует прободение.
Ну, здесь как бы стоит сказать, я как человек, который знаком в определенной степени с эпохой средних веков, когда вся эта одежда появлялась, скажем так. Просто на самом деле символика – это, конечно, хорошо, но изначально вот эти проймы, которые, они носили чисто практический характер, потому что когда вы носите такую длинную одежду полностью, я не знаю, со всех сторон прошитую, скажем так, то неудобно что-нибудь достать оттуда.
Ну, то есть проймы изначально как карманы использовались?
Да, как карманы. Просто до средних веков вообще символ это было, ну как бы во всем пытались найти какой-то смысл символ. Вот. Да. Поэтому и здесь и пропадение, потому что это напоминает как раз и вот эти ленты.
А стихарь вообще еще символизирует одежду ангелов. Вот это вот.
Либо одежду ангелов, либо окровавленную вот эту одежду
потому
Христа.
Потому что священник ведь это подобно Господу, то есть возглавляет литургию, благословляет нас, вот. А Пономаре они как ангелы прислуживают ему, вот это вот все вот так получается, прочитал в Законе Божьем.
Ну вот сейчас мне хотелось бы не о небесном воинстве спросить, а именно о символах страдания, потому что ты не думаешь о том, или все равно задумывался, наверное, если читал истории священников и, может быть, новомучеников
да,
наших.
Да, я...
Ты не думаешь о том, что, может быть, недалеко то время, когда придется веру исповедовать серьезно?
Уже два гонения ведь были, это вот во времена советской власти изначально гонение христианства, а по словам своих отцов, их будет всего три. И в конце концов, после третьего уже, третье будет самое суровое такое, и в конце концов там уже будет уже страшный суд и все.
Но я хотел бы немножко разочаровать все-таки, потому что гонений было на самом деле намного больше. То есть, допустим, если взять там гонения в греческой церкви, там от турков, которые терпели бедные христиане, греки, и вот у нас. Так что можно успокоиться, надо сказать нашим радиослушателям, это такое предсказание, которое не сбылось.
Ну, я помню, что отец Артемий Владимиров говорил, что любая мамочка, там, отдавая дитя в воскресную школу, уже видит его в архиерейских одеждах. То есть, как бы часто мы просто не осознаем, что это такое священническое служение.
Да.
Даже исповедь 200-300 человек выдержать, это же...
Конечно.
А может, святые отцы еще имели просто три эпохи гонения. Вот первая, самая страшная, сразу после воскресения, вознесения, даже сошествия Святого Духа на апостолов. Вторая эпоха, это вот такие вот в разных странах, как в Греции, в России. И третья уже, мне кажется, вот это вот весь мир охватит гонения. Вот.
Может быть. Но ты не ответил на вопрос, как бы. Вот ты осознаешь возможность этих гонений? И что, допустим, вот сейчас станешь ты там диаконом, и тебе придется даже быть расстрелянным за Христа.
Да.
В лучшем случае.
Ну да.
И как ты вот относишься к этой мысли? То есть, как бы это не отбивает у тебя вот как бы решимость?
Нет, даже страха перед этим нет. Пострадать за Христа, это ж, даже можно сказать, это, как сказать, это честь, это...
Ну, сейчас я как поняла, что все равно моральные страдания ты иногда испытываешь, да?
Да, ты говорил, что изначально как бы тебя не понимали, тебе там в школе говорили, что ну как бы слушай.
Ну да, привыкли сейчас. Ну, сейчас не то, что привыкли, все уже, всем надоело уже меня там мучить или еще что-нибудь. То есть, все его не исправить, пускай сидит.
Пускай вшит.
Да. Ну, а так ничего не изменилось.
Вот в жизни 13-летнего подростка присутствуют игры, я имею в виду компьютерные, телевизор.
Телевизор присутствует, а вот от игр я, естественно, уже отказался. Изначально я в них практически не играл, только в такие вот изредка в самые популярные такие мог сыграть. А так сейчас я вообще отказался от игр. Вот.
А
телевизор
почему?
Смотрю.
Почему отказался от игр?
Не знаю, считаю это плохим.
Почему?
Считаю плохим? Нормальными играми только интеллектуальные игры, а не игры, где-то надо отрезать людям голову или еще что-нибудь.
А телевизор что смотришь?
Практически все, кроме такого вот плохого.
Плохого, то есть боевиков, да? Там?
Да, ну, боевиков, да. Люблю юмористические такие программы смотреть.
Даже страшно спрашивать, какие. Надеюсь, не Камеди Клаб?
Нет, я его не люблю.
Петросяна, что ли?
Нет. Ну, это не юмористические программы, просто такие... Что-то вроде таких вот комедийных сериалов, вот эти вот. Люблю иногда смотреть. А так, в основном, я вообще православный канал смотрю.
А в православном канале что-то нравится?
Я, в основном, конечно, там новости смотрю. Мне нравится там, в основном, передача вот про храмы, то есть, когда в гостях у прихода. Там, например, Кузбасский ковчег тоже, вот это вот... когда те рассказывают про приход, про священников этого прихода. Вот это вот интересно.
А вот неужели как бы такие гладкие у тебя отношения складываются в том числе и в храме? То есть все равно, понятное дело, что часто люди, которые ходят в храм, они рады, когда приходит молодой человек туда. Я вот помню, когда я начинал ходить в храм, там некоторые бабульки даже там меня чуть ли не на части не разрывали, там спрашивают, как дела, там все такое. Но потом потихоньку они к этому привыкают и начинается такое жестко требовать, по сути. То есть, чтобы там шаг влево, шаг вправо и так далее. Это возникает определенное напряжение в отношениях. Как бы. Вот этого нет или как?
Ну, такого напряжения нет. Некоторые бабушки меня все еще даже, так скажем, спрашивают, интересуются мной.
Uh-huh.
Вот. Могут даже конфет какой-нибудь угостить вот так вот, типа на. Вот.
На приходе тоже все складывается благополучно.
Да.
А вообще алтарников много?
У нас алтарников это, сейчас скажу, это
старше.
5. Ну, вот старший алтарник, естественно. староста у нас тоже помогает на службе. Мы с Игорем и Владимир есть еще. И два маленьких таких, они так же, как я изначально, они входят прибирать алтарь у нас есть. Ну, не то, что маленький, один мой ровесник, а другому 10 лет, друзья мои. Вот.
То есть ты все-таки привел друзей?
Нет.
Или там подружился?
Один на 2 недели раньше меня пришел, а другой, мой старый друг, мы с ним дружили, потом поссорились, потом через год встретились в храме, и он пока привыкает к вере его. Вот. Ну, не то, что привыкает, учится вот так же, как я. Но они все изначально были с детства крещенные.
Ну, я вот совершенно, конечно, в этом смысле не в теме. Конкуренции не может быть между алтарниками.
Нет. Между нами такое дружба, братство. Даже вот на разных приходах. Вот, даже вот объединение существует.
Братство разное. Алтарников.
Да, за различные объединения вот эти вот алтарнические, дружим. Тем более у нас по соседству есть храм Владимирской иконы Божией Матери. Вот.
А там школа алтарников есть.
Да, вот там алтарники иногда к нам в гости приходят на приход. Мы к ним ходим. Дружба есть. Ну, вот это объединение алтарническое. Так что оно вообще во всей епархии, не только у нас. Сейчас на каждом приходе объединение, потом вот эти приходские объединения объединяются в епархиальные объединения. Вот.
А там просто конкурировать не на чем.
Да,
не на каждом.
Чем? Или один больше понравится, другой меньше? Нет.
Ну, кто будет служить, это тоже не...
Нет.
Все
как бы...
Да, все нормально.
А если станешь священником, и тебя пошлют в глухой-глухой приход, будешь пытаться вырваться оттуда?
Не знаю.
Из этой деревни?
Действительно, вот мы когда ездили в Мироново, там помогали восстанавливать храм, вот в котором служил священномученик отец Иоанн Шишов, и там бывали на месте у расстрела, вот там проводили раскопки, пытались найти вот место с алтаря, ну что-то вот отыскать. И там, или на сплаве в Сылве, ну, не знаю. Там, во-первых, деревенская жизнь, она, может, спокойная, все такое. Но буду, конечно, ну, не так страстно уже вырываться. Потому что раз пошлю, значит, по воле Божьей. Ну, куда пошлю, туда пошлю.
Ну, это же довольно сложно, на самом деле, осуществлять священническое служение в деревне. Это тоже надо учиться.
Смотря какая деревня. Если пошлют в какую-нибудь комнату с 2 иконками или хоть в село какое-нибудь, там уже есть приход.
Но уходили же наши святые, да, в глухие леса, а потом вокруг них там вырастала
община. Сейчас время немножко другое.
Да, сейчас уже глухих лесов-то почти не осталось, только тайга, но там вряд ли будет что-то вырастать.
Сегодня у нас в гостях был алтарник, прихожанин храма святого великомученика Георгия Победоносца, Даниил Виженар. Спасибо, Даниил, тебе за беседу. Надеюсь, мы еще не раз увидимся здесь у микрофонов. Очень бы хотелось, чтобы твое алтарническое служение, вообще служение на благо церкви, действительно принесло добрый, полезный плод. 100 крат, сколько там в Евангелии указано. И надеюсь, что это действительно так и осуществится.
Провел программу «Время молодых», член Координационного совета приходских молодежных объединений Игорь Хмара. Спасибо, Господи.
Спасибо.
До новых встреч.